Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 19 декабря 2018 года, 13 часов 1 минута. В городе Москва, снег, погода прекрасная, красота прям вот рождественская, как на картинках. Переделкино начинает свое вещание вместе с Теос. И сегодня мы поговорим о такой интересной вещи, наверное, может быть, как-то необычной для моего эфира, но я думаю, она очень важна. Зачем нам, как евангельским верующим, как бы постигать историю, в каком-то смысле исправлять историю и праздновать праздники? И у меня тут два гостя. Павел Орехов. Добрый день, Павел.
Добрый день.
И Дмитрий Бублий. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Вот. И вопрос... Ну, давайте я сначала цитату прочитаю, которую от вас утаил. И начнем. Это цитата митрополита Антония Сурожского, она мне очень нравится, и вот как он сказал: «Мы исповедуем церковь одну, а создаем и живем в другой. Эмпирическая церковь, церковь, в которой мы фактически живем и действуем, страшно не похожа на ту церковь, которую мы исповедуем и описываем. Ну, мы, может быть, в историю будем заглядывать в нее. Здесь становится перед нами очень серьезный вопрос». Вопрос о том, что мы или должны признать, что наша церковность перестала быть евангельской, и что ничего мы не можем сделать. Или вглядеться очень внимательно в то, что случилось в течение столетий с церковью, то есть с церковным обществом, и сделать нужное, чтобы начать возвращаться к истинно евангельскому прошлому и строить истинно евангельское будущее. Большей частью духовенства церковь никогда не критикует и не ставит под вопрос ничего церковного. Но я думаю, что если мы будем ставить под вопрос то, что неминуемо должно быть исправлено, то мы окажемся недостойными церкви, которую исповедуем.
А? Замечательно вообще. Я даже не знал, что такая цитата существует.
Вот теперь ты знаешь, что такая цитата существует. Итак, друзья, зачем вы пришли?
Так ты ж нас позвал.
Ну, я-то вас позвал, а вы-то зачем пришли?
На самом деле, очень радостно быть с тобой на эфире, тем более близится Рождество. На Рождество, как принято, рассказывать сказки. Вот мы, наверное, пришли рассказать такую сказку для наших слушателей. Может быть, для кого-то она станет былью.
Вот. Да, мы рождены, чтобы сказку сделать былью.
Поэтому, кто послушает как сказку, слава Богу, кто отнесется к этому очень внимательно, для себя может прояснить какие-то острые вопросы. У многих сейчас эти вопросы есть, потому что время непростое, интересное. Обычно нам рассказывают, кто мы такие. Ну, вот теперь мы можем поисследовать все-таки еще и из разных источников, кто мы есть. И... Если хватит эфира, попробую очень сжато рассказать о результатах наших исследований за последние 30 лет. Угу. А если уж не хватит, ну, простите.
Ну, если ты мне дашь ссылку на материалы, которые есть в онлайн, я помещу их в описании, чтобы товарищи могли почитать.
Конечно, все... Это останется, вы размещаете. Есть такой труд очень интересный историка Пыпина «Религиозные движения при Александре I», издан в 1916 году, написан в середине XIX века. Это основной материал. И второй – это то, что уже является исследовательским трудом современности. «История английской духовной миссии в Забайкале». Начало 19-го столетия, издано в Улан-Удэ в 2009 году. Ну и так, остальные уже материалы, они вторичные. Я уже свободен, да? Я
конечно, ты прям, ты всегда был свободен во Христе Иисусе, а сейчас еще я тебя освободил.
Отлично. Отталкиваясь от цитаты, на самом деле очень важно, что наши православные братья поднимают вопрос евангельской идентификации. Этим занимается наше общество последние 200 лет. Причем разные сферы нашего общества. Точка отсчета принята вот в современном взгляде на евангельскую идентификацию людей, живущих на пространстве России, это начало деятельности библейских обществ, которые образовались, как и во всем мире, на рубеже 18-19 веков. Ну, в нашем случае это 1813 год, когда было принято решение об открытии филиала Британского библейского общества, и в России появился орган, который переводил и печатал Библии, Слово Божие, на языки народов России. Хочу такую очень важную деталь сказать, что мы основываемся на научном взгляде. То есть, вот, наверное, что-то будет резать слух религиозным историкам. Прошу прощения сразу. Но
их факты немного, вещь, к счастью.
Факты вещь упрямая, да. Поэтому стараемся опираться на реальные истории евангельского сообщества России, которое вот как раз и сформировалось с началом деятельности библейского общества. И вот то, что мы получили, и то, о чем говорит уважаемый наш православный коллега, цитату которого мы слышали, митрополит, как раз вот надо брать в этом отрезке 200 лет. Потому что, когда мы говорим о евангельской идентификации, мы говорим о Евангелии. Мы говорим о том, собственно говоря, с чего все начинается. Это живое Слово Божие. Поэтому стало доступно Слово Божие, появилась причина для нашей идентификации. Причем оно на понятном языке. И последние 30 лет, вот я эту точку отсчета упомянул, последние 30 лет в одном из регионов России, в Забайкалье, светские ученые исследовали очень интересные события, на их взгляд. Они увидели памятники, которые стоят на территории вот таких заброшенных поселений. Памятники древние, которым по 200 лет.
Да еще и в Забайкалье.
В Забайкалье. Строения. И эти строения находились под охраной государства. Когда начали, ну, вот в рамках краеведения, да, в рамках вот бурятской истории.
То есть, религиозных задач вообще
не было. Это вообще светские люди, да. Они начали вот все раскапывать и реально на земле. Проводились археологические исследования на местности. И раскапывать в архивах. Они обнаружили, что в 1818-1842 году на территории современной Бурятии осуществлялась деятельность английской духовной миссии. Это люди, которые, ну так, чтобы было понятно, кто это такие. Это аристократы, которые приехали из Лондона по просьбе библейского общества для перевода Слова Божия на бурят-монгольский язык. В России не было таких переводчиков, поэтому пригласил вот совет библейского общества во главе с князем Голицыным специалистов. Те с радостью откликнулись, и вот на каретах через всю Россию они проколесили в далекую
Велика
Сибирь.
Велика вера их.
Ну, велика вера, велик их был плод. Мы видим, что это дело Божие, потому что за 20 с лишним лет им удалось построить несколько станов. Они обучили детей из бурят грамоте, обучили Слову Божьему, потому что задача была такая, чтобы сравнить их перевод с местным, ну, восприятием местных жителей. И, собственно говоря, вот в рамках такого научного труда был вот достигнут результат того, что на сегодняшний день в Бурятии проживает очень много потомков первых учеников английских миссионеров. Эти люди занимают ключевые посты в обществе Бурятии, в сфере политики, бизнеса, культуры. В том числе они находятся в евангельских общинах. 10 лет назад мы праздновали 190-летие появления евангельских общин
появление перевода Библии в Бурятии, и на этом мероприятии присутствовал правнук первого пастора-миссионера из Бурят.
Как интересно.
Да, это был, ну, он сейчас уже ушел к Господу, но вот он показал этот перевод, он его сохранил, они в семье его бережно хранили, исповедовали свою веру. Представляете, 2 века люди передавали вот Слово Божие из поколения в поколение и стали частью евангельских общин. Мы не знали про них. Они сами рассказали, что вот мы-то как раз эти и есть, ребята. Поэтому вот точка отчета мы, доверяя нашим коллегам из научной среды России, точка отчета мы взяли начало 19 века. Ну, это и правильно, в общем-то, потому что Евангелие – это основное, что является идентификацией. За весь период исследования обнаружили, что в нескольких регионах России эти миссии осуществляли деятельность. Кстати, Пыпин это подтверждает. Пыпин – это тот, кто ввел в российскую литературу Чернышевского, если помните, такой писатель был. Вот. Эти точки были Сахалин, Калмыкия, Закавказье, ну, то, что мы знаем, еще 3. Среди русского населения не давали возможности трудиться иностранным переводчикам. Это была прерогатива православной церкви, слава Богу, перевод состоялся, по-моему, в прошлом и позапрошлом году мы праздновали окончание перевода, 150 или 140-летие, 150-летие, наверное. Не знаю, не точен я в этом. Но,
ничего страшного.
Да, но вот деятельность других миссий мало изучена, но есть данные, что и в этих вот регионах как раз был хороший результат. Поэтому неважно, какие народы были достигнуты Евангелием, все эти народы России, и мы можем, как евангельское сообщество России, смело говорить о том, что 200 лет назад, вследствие перевода Библии на языки народов России, у нас появилось, стало образовываться евангельское сообщество.
Сразу хочется вопрос задать.
Да.
А какая разница между тем, что оно 200 лет назад появилось, или появилось в начале 90-х, когда много западных миссионеров приехали в Россию и прям реально основали церкви везде. Какой смысл еще 170 лет прибавлять?
Наверное, здесь надо смотреть, опять же, в первопричину. Да? Чего мы хотим? Мы хотим точных фактов.
Да, чего вы хотите,
правильно. Или какой-то вот своей картинки, вот нам интересной. Наверное, современным течением достаточно того, что им 25-30 лет. У нас 3 примерно слоя в России идентификации евангельского сообщества. То, что мы говорим 30 лет назад, то, что можно считать волной пробуждения пятидесятнического, харизматического, это 100 лет. И, собственно говоря, вот формирование евангельского сообщества, евангельского движения – за последние 2 века. Разницы, по сути дела, для отдельно взятой личности нет. Кто как хочет, тот так и исповедует. Но...
Так, с этого момента поподробнее.
Но если мы все-таки считаем себя евангельскими христианами, мы претендуем на то, что нам нужно все-таки докопаться до истины. Недаром мы читаем священные книги Писаний, Ветхий Завет, Новый Завет. А что это за книги вообще? По большому счету, это исторические исследования.
Да. Помни,
наша вера основывается на точных исторических записях. Что сделал Христос? Призвал апостолов, они записали все, что он делал, все слова. Правда, не мог вместить, конечно, вот этот текст, да, который мы имеем. Но, тем не менее, все, что смогли, записали. Ученики, бывшие возле него, после его вознесения через Дух Святой запись продолжилась. В посланиях апостолов мы видим. И, собственно, вот книги, которые мы имеем, писали даже не сами апостолы некоторые, да, их подвижники или там соратники, тот же Марк, Лука. Самая, наверное, цитируемая книга «Евангелие от Луки» написана не прямым апостолом. То есть написано со слов Павла, да, и Лука наиболее точно изложил. Вот здесь вот надо подумать вообще, какое место история занимает в нашей вере. Поэтому, если мы относимся к истории и к историческому взгляду как к чему-то важному, тогда аналогия будет прямая и будет понятно, почему все-таки нам надо докопаться до первоисточников и первых признаков появления и формирования евангельского сообщества. Я думаю так.
Угу. Я с тобой согласен.
Отлично.
Вопрос другой, что путь это наш не облегчает, но мне, конечно же, приятно осознавать, что уже 200 лет на территории нашей Родины, да, находятся некие товарищи, которые были очень похожи на нас, плюс еще же другой у нас, да, юбилей на носу, 150 лет Проханова. И вот, Дим, у тебя там в котле России, да, из нее выдержки, что ты там хотел нам рассказать про...
Ну, я думаю, до Проханова мы еще дойдем.
А, еще дойдем, да? Ну, смотрите, время нас уже 16-17 минут почти прошло.
Ну, если позволите, я хотел пару вещей тоже добавить, потому что... Вот,
Павел... Ну, ты сначала скажи для себя, почему это важно для тебя?
Вот, именно с этого я и хотел начать, потому что Павел говорил о своих личных переживаниях, о своем личном отношении к этой... к этому процессу историческому. Я думаю, что задача, наверное, сегодня вот этого эфира, этой встречи как раз и пробудить желание каждого верующего в нашей стране подумать о своей личной причастности. Потому что у нас очень часто используют лозунги какое-то такое масштабирование, которое прикладывается к поместным общинам, к определенным объединениям. Но вот моя личная задача, почему я пришел сегодня сюда, мне хочется лично каждому человеку пожелать вот этого внутреннего такого поиска и ощущения найти этот миропорядок исторический лично для себя. И я в настоящий момент как раз и нахожусь в этом процессе и не хочу быть безучастным. Не так много исторических материалов есть сегодня для того, чтобы вообще вникнуть в этот 200-летний процесс истории, но я думаю, что их достаточно для того, чтобы понять и, по крайней мере, какой-то порядок лично в своей голове и в своем сердце навести.
А зачем его наводить?
Потому что вот мне 49 лет. Я стал...
Хорошо выглядишь.
Спасибо. Я стал христианином, когда мне было 24 года. И когда я читал первый раз с книги Священного Писания, мне, честно говоря, было немножко не по себе и даже обидно, что я не знаю своей истории. Я читал родословные иудейского народа, и я понимал, насколько трепетно эти люди относились ко всем этим записям, как они бережно хранили это, как они ценностно вот сохраняли и переписывали. И для меня это был хороший пример, и, к сожалению, у меня этого не было. Я дальше, чем там своих прадедов, там прабабушки, я не знаю. Нет ни фотографий, ни записей, никакой идентификации. И именно в духовном приложении, конечно же, хочется понимания того, что для меня сегодня является вот моей духовной историей, чем я могу гордиться, с чем я могу быть отождествлен. И разбираясь со всеми этими материалами, конечно же, есть много вопросов. И я думаю, что сегодня у нас и вот сам эфир, сама передача построена на вопросах и ответах. И вопросы должны быть каверзные, потому что мы должны сами задавать вот этот такой ход нашей встречи. И, кстати говоря, вот эта распечатка, где фотография Проханова, это статья Алексея Проханова. Александра Проханова, его внучатого племянника. Человека, который сегодня является его потомком, живет в Москве, является писателем, журналистом, также видным общественным деятелем. Его часто можно видеть на экранах телевизоров, в каких-то общественных учреждениях и так далее. И один из христиан, может быть, этот вопрос можно дублировать и на других, не так давно, ссылаясь на вот эту статью, я ее нашел, распечатал, почитал, он задал вопрос в отношении тождественности, которую для себя видит вот в своем потомке именно Александр Проханов. Если позволите, я прочитаю здесь один абзац.
Читай на здоровье, конечно.
Вот. Он говорил в интервью следующее. Это интервью было записано Денисом Денис Гостев записал и размещено на портале Афмедиа. Он сказал следующее, что нужно понимать, что сделал Иван Степанович Проханов для русского религиозного движения. Евангельские христиане возникли из баптизма. А известно, что русский баптизм имел немецкие корни. Были проповедники, например, знаменитый Фетер, который создал здесь многие баптистские общины, ориентировавшиеся на европейскую, германско-английскую традицию. Иван Степанович русифицировал эти христианские течения. И вроде бы такое вот здравое заявление, но очень часто вот в нашем сообществе, к сожалению, мы слышим много голословных заявлений, потому что не секрет, что Вильгельм Андреевич Фетлер, который родился в 1883 году в Талсе, это сегодняшняя Латвия, а умер в 1957 году в Беркли в США, являлся российским и латвийским религиозным деятелем. И он был сыном пастора. С 1903 по 1907 годы учился в колледже баптистов в Лондоне, а с 1907 года занимался миссионерской деятельностью в Санкт-Петербурге. Действительно, он приехал как миссионер и проповедовал среди аристократии, среди бедняков, вплоть до самых обездоленных слоев общества. И вот в этой исторической справке вот фраза, которая вот дает ответ на вопрос людей, которые говорят, подождите, так мы же вроде бы как все понятно, наша тождественность вот от немцев, баптистские проповедники приехали, учили. Но на самом деле в исторической справке говорится, что с его приездом, помимо уже существовавших в Санкт-Петербурге общин евангельских христиан, образовалась первая баптистская церковь. То есть на момент приезда Фетлера в Санкт-Петербурге уже существовали устоявшиеся евангельские общины. Значит, не все можно воспринимать то, что сегодня заявляется голословно. И не все, все можно действительно вот этому научному такому анализу подвергать. И тогда будет действительно возможность понять, что правда, что является действительно задокументированной исторической справкой и может быть оценено или отнесено к разряду вот этих исторических фактов.
Ну, я, наверное, отвечу, если позволите, вот на эти муссируемые разные точки зрения.
Да,
опять же тем, что, с чего начал. Мы основываем наше исследование на научном анализе. Сотрудничаем с совершенно светскими историками, религиоведами, которые не ангажированы ни одной из существующих конфессий. То есть это прямо вот светские люди до мозга костей, ученые. Ученые с именем, причем с мировым именем. И такой подход позволяет нам очень здраво, на наш взгляд, и зрело смотреть в историю. Важно, конечно, то, что сделали наши друзья из разных конфессий за последние годы. Мы все знаем, что вот большой труд у баптистов исследовательский был, был большой труд у пятидесятников, сейчас вот харизматические церкви исследуют. Каждый пытается дать объяснение возникновению своей конфессии и отождествить себя вот с этими со всеми корнями. Это здорово. И важно не то, как мы себя видим, и не то, как мы о себе рассказываем, а важно то, как это принято в нашем обществе. Вот это ключевой момент. Потому что есть средства измерения для общества, которые они вот считают важными. Да? Вот если это говорит светский ученый с именем, опираясь на факты, на библиографию, на какие-то источники, тогда это может быть признано научным сообществом и дальше уже и всем остальным сообществом. Так вот, сегодня эти светские ученые исследовали историю евангельского движения в России и предлагают для всех союзов, для всех конфессий, в том числе и православной церкви, посмотреть комплексно на историческое наследие евангельских христиан. Вот в этом срезе. И здесь может быть место для всех. Пожалуйста, вам 35 лет, замечательно. Встраивайтесь в общую канву. Вам 100 лет, отлично. Вам тоже есть место. 150, да превосходно. 170, 200, друзья. это общее историческое наследие. Вот этот взгляд, он как раз и нашел интерес в этом году у глав российских евангельских союзов.
На консультативном совете, да?
И да, вот такой вот есть орган, но там 4, а всего их 5, те, кто подписали декларацию.
Ну, ты расскажи.
Ведь, 5 евангельских союзов, это союз евангельских христиан-баптистов, Всесоюзное Содружество Евангельских Христиан, РосХВЕ, Российская Церковь Христиан Вероевангельская и Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня. Вот главы этих конфессий подписали обращение о проведении празднования. Ивана Степановича Прохану, как раз возвращаемся к вашему вопросу, Алексей. И ему в следующем году исполняется Проханову 150 лет, и одновременно проводится как раз вот этот исследовательский проект о 200-летии Евангельского сообщества России. Нашло поддержку это обращение, это было в администрацию президента, нашло поддержку на встречах с главами союзов. Достигнута договоренность, что значимые события найдут отклик и возможное содействие. То есть сегодня, грубо говоря, мяч на нашей стороне. От нас ждут, что следующий год, год 150-летия Ивана Степановича Проханова, год 200-летия Евангельского сообщества, будет наполнен очень важными событиями в разных сферах нашего общества.
Конечно. Что имеешь в виду, говоря, важные события в разных сферах нашего общества?
Вот. Это действительно такой вопрос каверзный, о котором говорит Дмитрий. Да? Но, с одной стороны, это общественно-политические и научные мероприятия. Запланирована большая научная конференция в Москве, где будут доклады известных ученых по теме 200-летия. Ну, например, тот же самый Алексей Васильевич Тиваненко, который возглавляет институт Петофи в Венгрии, вот историк, который исследовал деятельность миссии в Бурятии, он будет с таким очень важным докладом о протестантизме как науке. Что-то такое у него прям очень важное такое сообщение есть для всего сообщества. Да. И другие. Но вот научные мероприятия, когда будут ученые свои материалы формировать в общий багаж. И ведь, знаете, не хватает сегодня научных материалов о восточном протестантизме. Нас как бы не существует. Мы вроде бы есть, но нас нет. В принципе, в глазах российского сообщества, и тем более в глазах мирового сообщества, потому что вот с кем не говоришь, вот что такое протестанты в России, ну, примерно так говорят, ну, это, наверное, лютеранская церковь, которая была государственной, мы знаем, что она была образована по определенным мотивам, когда императрица была у нас.
Да-да, пригласила немка, рабочих, они там свои религиозные нужды
исправляли. И вот для небольшой группы людей была образована государственная церковь под руководством императора.
Да, да, мы вот, например, собираемся в немецкой слободе.
Отлично.
Как община.
И, конечно, это был большой важный шаг, и многие из высокопоставленных людей в российском обществе идентифицировали себя с лютеранством. Но не было же коренных преобразований, по сути дела. То есть, они что-то сделали для России, но не могла узкая, малая группа что-то изменить.
Доктор Гаас только выстрелил у нас.
Да.
С тюремными реформами, министр здравоохранения, но потом быстро опомнились, как говорится, вернули все на место.
Но мы понимаем, что это для узкой группы, определенной этнической группы, лютеранская церковь. И сейчас они же, ну, их не так много, этих приходов. Но если смотреть в целом на российский протестантизм, то это, конечно, те 5 основных конфессий, которые я перечислил, но их искусственно маргинализировали вот все эти 200 лет. Почему, непонятно, но был огромный вклад. Вот мы как раз хотим поднять эту базу, научную базу, взгляд светских ученых.
Вклад протестантов в России на общество?
Был вклад влияние. В созидательное развитие российского общества. Вот если берем отрезок, что было Россия 200 лет назад? Отсталая страна с крепостным строем. Ну, это факт.
Да, с большим разочарованием. Там все наши ведущие писатели писали о том, что, как говорится, на русский вопрос, что делать, ответ, ничего не поделаешь.
Да, и вдруг, сначала, смотрите, появляется библейское общество, начинает переводить Библии, люди приникают к источнику для преобразования. Через меньше, чем 50 лет, там, отмена крепостного права, страна набирает обороты, экономика набирает обороты. Третья экономика в мире. Россия, рубеж 19-20 веков, это третья экономика в мире. Это страна, в общем-то, с современным буржуазно-демократическим строем. Проблемы роста, конечно, есть, они налицо, но это заметно, это глобальное преобразование. По сути дела, это золотой век Евангелия, начало 19-го, начало 20 веков. Движение духовного преобразования в высшем эшелоне общества. Вторая середина 19 века. Пашков и его соработники, наследник императрицы граф Бобринский, княгиня Ливень, Черкова, Гагарина, Корф, граф. Это золотое десятилетие. 1874.
Путешествие пилигрима перевели. Я вот когда пришел в церковь, застал, что была самая козырная книга такая вот. Просто христианство, путешествие пилигрима. Оказывается, ее еще в 19 веке наши графини перевели.
Была переводы, совершенно верно. Книг. Переводы духовных трудов, Библии, обучение людей из разных слоев общества, Евангелию, книгопечатание, открытие евангельских общин, дела милосердия. Ну, по сути дела, вот если читали книгу «По следам его», как-то она так, по-моему, называется, там говорится о преобразовании за рубежом одного сообщества, тоже такого аристократического, когда они приняли решение двигаться путем Христовым, по следам Иисуса Христа. И вот, собственно говоря, это произошло и в России, один в один, по сути дела. Дальше, Иван Степанович Проханов, 150 лет отмечаем. Он ученик Пашкова. Если Пашкову и его соратникам удалось с Божьей помощью достичь высшего эшелона, членов императорской семьи, высших сословий, Иван Степанович – это ответ Божий на нужды среднего класса и низших сословий. Десятилетия с 1918 по 1928 год – это миллионы евангельских христиан в России. Миллионы, друзья. Нас сегодня по разным оценкам, ну, кто-то натягивает до миллиона.
Но а это, там, наверное, уже миллионы.
Это с кошками, собаками, наверное, и с тараканами, которые живут в евангельских
домах. И с небесной церковью.
Вот, а там миллионы. Ответы есть на все вопросы. Мы просто историю мало знаем. Нам, может быть, ее показали по-другому, может быть, не показали того, чего нужно. Но чтобы нам дальше двигаться в будущее, важно же понимать вообще, а в России все ли так грустно, если мы сравниваем с европейской реформацией или с изменениями в новом свете? Ответы есть. Не все грустно, все замечательно, друзья. Мы имеем славное историческое наследие. Поэтому события, которые мы наметили на следующий год, они подчеркивают для всех сфер общества позитивный, созидательный вклад евангельского сообщества в развитие России. Больше того, если общественные мероприятия направлены вот на общественно-политическую сферу, то мы ожидаем того, что отклик у каждого евангельского христианина в сердце будет не меньше, чем вот он сегодня возник у руководителей конфессии и у руководителей церквей и союзов. Потому что одно дело отпраздновать, отплясать где-то там в Москве или в Петербурге. Но другое дело, если каждый человек в России, пусть нас там 500 тысяч или нас миллион, каждый человек, который себя считает частью евангельского сообщества, примет это как свое празднование. Мы приближаемся к Рождеству. Чего Христос от нас ожидает? Чтобы мы радовались. Радовались в день Рождества, чтобы мы все вместе собирались с нашими семьями, чтобы мы дарили подарки друг другу, чтобы мы дарили подарки окружающим нас людям и говорили слово о Христе. То же самое, этот праздник, он должен найти отклик у каждого евангельского христианина, чтобы весть о Христе и Евангелие достигла сердец, во-первых, тех, кто вокруг нас, наших родных, близких, тех, кто на наших вот, трудовых рубежах, да, кто наши коллеги по работе, наши сокурсники, все люди, которые еще не познакомились с Евангелием, не познакомились с тем, что такое евангельское христианство, могут в следующем году услышать добрую весть. Но это нужно понять, что у каждого из нас есть общее историческое наследие, наследие, оно очень важное, оно славное. И сегодня очень много примеров вокруг нас. Люди, которые изменили свою жизнь, которые могут быть интересны для других людей, которые не знают Христа. Ведь что делали Пашков с Прохановым? Это простые люди, это не какие-то великие проповедники. Они не были апостолами, не были пророками, они даже не были, вот, скажем так, церковными служителями. Это люди, которые всем сердцем ответили на призыв Господа делиться вестью о Христе. Они сами услышали ее. Но делились они ее прежде всего тем, что изменили свою жизнь. Иван Степанович Проханов – это бывший ДВРовец. Он сын так называемых сектантов Малакан из Владикавказа, сын семьи сектантов Малакан, оставил веру, был нигилистом, был близок к самоубийству. Он описывает это в «Котле России». И вдруг Бог его находит и меняет его самого, и меняет историю евангельского сообщества России. Я не побоюсь этого слова, меняет историю нашей страны через вот такого человека. Или Василий Александрович Пашков. Это олигарх, человек, который без пяти минут министр, член Госсовета. И вдруг вот такой известный человек меняет свою жизнь. И вместо того, чтобы ходить на балы, на светские приемы и тратить свои деньги на роскошь и на неугодные Богу дела, вдруг коренным образом разворачивается и все свое имение тратит на проповедь Евангелия. На то, что ему было очень приятно простому человеку свидетельствовать о Христе и более радостно, чем сидеть на каком-нибудь светском приеме в блеске драгоценностей под звон бокалов шампанским. Вот такое преображение жизни очень важно для людей, которые живут в нашей стране. Недавно, буквально, по-моему, на прошлой неделе, президент сказал очень интересные слова, Владимир Путин. Он говорил о национальной идентификации россиян. И вот там очень много того, что, собственно говоря, может иметь отклик у нас, у евангельских христиан.
Например?
Например, активное гражданское самосознание и общественные ценности. Вот почему мы не можем говорить, что европейская реформация преобразовала наше общество. Потому что европейские ценности – это ценности индивидуума, индивидуальные ценности. У нас общественное самосознание. И в этом смысле то, что делали Пашков и Проханов, они ведь не себя проповедовали, они ведь не были академическими проповедниками. Они проповедовали общественные ценности, то, что было близко людям, простым людям, которые живут в нашей стране. Ничего не изменилось. 150 лет назад, 100 лет назад у нас тоже общество. У нас общество нуждается в преобразовании. Европейская реформация сделала свое дело. В России еще предстоит большая работа. И это ответственность евангельских христиан. Митрополит Сурожский, которого цитировал, он как раз об этом и говорит, что евангельские ценности, они актуальны. Ничто не изменит наше общество, как только евангельские ценности. И чем больше мы несем это Евангелие людям, чем больше мы смотрим в историю, разбираемся с тем, как Бог действовал, славно действовал вот за последние 200 лет в нашей стране, и через что Он действует, тем быстрее мы выполним свое поручение. В этой стране, для этого народа, для церкви восточной, для восточной церкви и для восточного общества. Все сферы нуждаются в евангельском преобразовании. Политика, бизнес, культура. Посмотрите, что у нас творится. Всего лишь от того, что евангельские ценности не совсем там в авторитете, не совсем разделяются людьми, живущими в этом, в этих слоях общества. Почему? Наверное, они просто не слышат об этих евангельских ценностях.
Ну, тут, знаешь как, не все так однозначно, потому что, например, Толстой, хоть он и не понимал полностью, он считал, что идея вот такого легкого спасения у протестантов, она губительна, он считал, что эти люди, как бы, ну, скажем так, спонсируют бедных, как дань моды, не меняя своего настоящего, как бы, состояния. То есть они, оставаясь богатыми, просто стали чуть-чуть щедрыми, но не смогли радикально преобразовать свою жизнь, как он.
Как Толстой.
Да. Это его была неоднократная претензия к евангельским христианам.
Ну, мне очень сложно с Львом Николаевичем спорить. Даже не берусь этого делать. Но, вы знаете, про Пашкова так сказать нельзя. Про Ливен так сказать нельзя. Про Гагарин. То есть, это реально люди, которые развернулись на 180 градусов. Это факты. Они свою жизнь посвятили Евангелию.
Я просто к тому, что вот мы так заявляем, типа, у нас есть евангельские ценности, и мы сейчас их миру принесем. Надо же и самих себя под вопрос поставить, а есть ли они у нас? Ну, как бы, то, что мы об этом говорим, это замечательно. А насколько мы ими живем, да? Потому что вот я с этого и начал, цитируя Сурожского, который довольно такие, ну, резкие слова, да, своей церкви говорит, что, друзья, давайте будем сверяться постоянно, как бы, с Евангелием, мы не будем себя из этого списка сверки убирать, чтобы мы тоже, как говорится, вот в такой направленности, что мы несем евангельские ценности, и себя самих тоже во многом попроверяли, да, какие ценности мы несем, потому что это действительно вопрос, потому что, ну, скажем так, в 19 веке мы знаем, вот при этой безнадежности, что же произошло из-за того, что верхи, так сказать, и низы расслоились, 8, там, почти до 80% населения неграмотного было, и все вот эти евангельские идеи, они массы людей в силу темноты своего сознания воспринимались как, ну, скажем так, прозападные, антироссийские.
Я не соглашусь по той причине, что, смотрите,
допустим... Ты же сказал провокации тебе,
да,
говорить.
Вот а это нормальный вопрос. Смотрите, приехали английские переводчики, они обучили просто Слову Божьему. Важно понимать, что такое евангельские христиане.
Вот-вот-вот.
Евангельские христиане основывают свою веру на всем Священном Писании. Так. Не выделяя какую-то узкую грань его, да, там, призму взглядов. Поэтому... Можно говорить, что евангельский христианин тот, кто обладает достаточным внутренним стержнем, который сформирован на полноте Слова Божия. Высокообразованные люди, по несколько у них образований, да, светских образований, обучили вот, людей в отсталых территориях. Бурятия сегодня, по-моему, вторая с конца так и осталась у нас по экономике. А тогда, наверное, была первой. И люди, которые получили вот такое качественное образование, для себя обрели возможность переместиться из дремоты, из темноты в эшелон элит общества. И сегодня там находится полковник Пашков. Да, он уверовал от проповеди лорда Редстека, высокообразованнейшего человека, барона, человека, посвятившего свою жизнь Христу и Евангелию. Но это тоже, мы говорим о том, что это, во-первых, люди просвещенные, это люди образованные, это люди с высокой культурой, евангельские христиане, которые понимают цену словам и понимают, что телегу вперед лошади нельзя ставить. То есть, это не те, кто бежал, кричал, как у нас сегодня принято, «Аллилуйя, слава Богу», а домой приходит и становится непонятно кем. Нет, евангельский христианин, извините, это куча дел, 90%, и, может быть, 10% правильных слов. Вот такие евангельские преобразования ждет сегодня нашего общества.
У нас 4,5 минуты остается. Давай еще поговорим о том, кто, как говорится, такие евангельские христиане. Потому что я думаю, это очень важный такой момент. И коли уж всю вот эту затею затевать, 200 лет, 150 лет, нужно понять, как бы, ну, к чему мы идем.
Преобразованию личности. Тот, кто себя идентифицирует как наследник славного исторического евангельского сообщества в России, конечно, смотрит прежде всего в себя. Внутреннее преобразование – это важная часть нашей евангельской проповеди обществу. Не то, что разделяет нас. Вот почему согласились главы Союза вместе праздновать? Вопросов-то много. И их всегда будет много. Но и Пашков, и Проханов свои инициативы озвучили примерно одинаково. Мы, евангельские христиане, нам нечего делить. У нас Христос один, одна вера. Давайте будем служить обществу. Спасаются сегодня миллиарды. Мы говорим это о христианах. 1% только через известных евангелистов. 99% спасаются от проповеди от простых, таких как мы сегодня. И качественное преобразование в людях будут тогда, когда нет подделки в нас самих, прежде всего. Мы основываем свою веру на Евангелие, на Священном Писании, отображаем его и говорим людям о том, что Христос силен изменить меня, Он изменит твою жизнь. Я думаю так. Это вот то, что можно назвать идентификацией евангельского христианина.
Ну, я с тобой согласен. Я вообще думаю, что это вот сам факт запроса, что он на таком как бы верху получил одобрение, показывает о том, что мы в конце концов в какой-то потерянности 30-летней находимся. И очень бы хотелось вот простроить какую-то корневую систему, заземлиться очень хорошо и понять, что наше наследие намного богаче, чем, ну, эти замечательные люди, которые приехали 30 лет назад. Некоторые, правда, говорили, что вот тут христианства настоящего нет. Но мы этому рады. Но вот сам такой запрос, я могу это сказать, почему это мне важно, потому что, ну, я занимаюсь помощью людям, которые восстанавливаются после тяжелых травм. И самая, наверное, мощная вещь, чем это обучение заканчивается, они исследуют историю своего рода. Настолько вот глубоко и обширно, насколько это можно сделать. И понимая историю своего рода, и понимая цену, которая была заплачена, ну, там, за их свободу, ну, например, там один мой друг говорит, когда я понял, что моему папе нужно было продать мою сестру за мешок риса, чтобы мы не умерли, то есть ценность моей жизни, она для меня совершенно в другом ракурсе предстает. И когда мы понимаем, конечно, 150 лет, 200 лет, такие вот фазы, сколько крови мучеников было в это положено, да, сколько труда. Я не знаю, собрался бы я сегодня на карете ехать бы в Бурятию, наверное, веры мне бы не хватило. Но я просто восхищен этими людьми, которые фактически ехали в никуда заниматься непонятно чем. Ну, по большому счету. То есть эти же вещи ничего бы на лице земли особенно не изменило. И когда мы вот как бы встраиваемся и врастаем в такую историю, это, конечно, совершенно другие коленкоры. У нас остается 40 секунд. Что вы хотите сказать напоследок?
Дорогие друзья, очень важно этот вызов, который мы сегодня получили, исследуя славную историю евангельского сообщества, принять и его достойно понести. Вот сейчас рождественские праздники. Каждый может оценить, насколько следующий год будет для меня, для моего окружения важен, и насколько я готов ответить на этот вызов. Они смогли, они преодолели, простые люди, такие, как мы с вами. И мы тоже это можем делать. Мы можем участвовать в этом славном наследии, своей жизнью, своим свидетельством.
Надо заканчивать.
Своими ресурсами. Благословит вас Господь.
Благословит Господь, друзья.